велосипедах и прочих устройствах. Радио «Эхо Москвы» и компания RTBI представляют.
Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Сергей Корзун, это я. А мои сегодняшние гости – Ольга Романова.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Оля. Из Романовых будете...
Нет.
Не из Рюриковичей, правда, из Люберецких Романовых.
Я дворняжка, вполне.
То есть к тем Романовым, 300-летие которых век назад отмечали, не имеете отношения. Откуда, из каких Романовых?
О, это такая смешная история, длинная и смешная. Романовых у меня никого нет, только я и сын. Это история комичная абсолютно. Как я выходила замуж на первом курсе института, у меня была совершенно другая фамилия, и выходила я замуж за подпольного цеховика. Как тогда это говорилось, то есть предприниматель.
В полном сознании.
Рабинович.
В полном сознании.
А я всегда любила предпринимателей. Знаете, всегда любила людей, которые делают что-то своими руками. Например, шьют спортивные костюмы или джинсы. Знаете, в 83-м году?
Ну да.
Доброе дело. У вас
доброе, но подсудное дело,
были, между джинсы?
Джинсы были привезены.
А где вы их взяли? Вот.
Мне знакомый институтский привез из своей родной страны, который назывался Греция.
Вот. А когда цеховику Рабиновичу привозили добрые друзья джинсы «Райфл» или еще круче «Вранглер», он их никогда не...
Носил.
Никогда. Он их распарывал до самого последнего шовчика. И делал точно такие же, только много.
Вас тоже привлекал к этому делу?
Нет, меня не привлекало, мне руки казались совершенно не под это заточены, то есть категорически вот против ручного шитья и всего остального, но я сообразила про трудный предпринимательский труд, и вот сейчас я очень много лет с тех пор слежу за своим одним из самых любимых предпринимателей, мы с ним не знакомы, ни разу не встречались и не виделись, но я всегда читаю его интервью и внимательно слежу за компанией, например, Gloria Jeans Мельникова. Во-первых, человек очень много в своей жизни сидел и все время за предпринимательство. Во-вторых, человек сколько лет отбивается от слияния, поглощения, чего-то еще и строчит джинсы, чтобы они были у всех слоев населения. Мне кажется, это очень правильно.
Так, подождите, вернемся к Романовой. Значит, первый муж Рабинович.
Ну и как мне невозможно же было учесть в финансовом институте, взять фамилию Рабинович, да? И когда Рабинович пришел в советский ЗАГС города Москвы, говорит, знаете, вот такое дело, Рабинович. Девочка спросила, скажите, Рабинович, а вы чем занимаетесь? Говорит, ну вообще-то я шью на дому, сказал скромно Рабинович. Говорит, ну как же, знаете старый анекдот, Рабинович, как же бы вы жили, если бы вы были бы царь, я жил бы немножко лучше, чем царь, я бы шил на дому. Говорит, ну возьмите царскую фамилию Романов, да, на Р, в конце концов. И когда мы с ним стремительно развелись, ну потому что я была слишком глупа, да, первый курс института, все-таки это невозможно.
Глупа, что развелась или глупа,
нет,
что вышла замуж?
Глупа для семейной жизни. Конечно, абсолютно это было невозможно. Это был, конечно, анекдотичный брак, потому что именно это было произнесено, да, вот 3 месяца как русский. Совершенно невозможно работать с партнерами. И так я осталась одна на белом свете с фамилией Романова.
Так что я не был уж так неправ, предположив, что фамилия царская. То есть происхождение ее царское. Оно не прямое по наследственной линии, скажем так. Но в общем...
А девочек из советского ЗАГСа города Москвы, да. Еще и советского, кстати.
Кстати, раз уж начали о браках, ходила информация, по-моему, Мостовщиков писал где-то, что со вторым мужем вы уехали в Соединенные Штаты.
Второй брак был фиктивный, да, совершенно верно.
На подпевках, по-моему, Любы Успенской.
На разогреве ресторан «Черное море», что в Брайтон-Бич. Надо же мне было что-то кушать.
Да.
Вот. Но я там очень недолго прожила, и я уезжала тогда из Советского Союза, потому что это уже было невозможно. Это был поздний Черненко. Мне все время казалось, что это будет бесконечно. Я смотрела на портреты Политбюро и думала, так, ну кто еще? Ну кто? Ну вот, ну хорошо. Сейчас, а потом Пельше. А потом, ну кто еще? И вот я смотрела на них на всех. Я не видела, конечно, Горбачева.
Валдис, не о вас сейчас речь.
Арвид Янович, Пильша. Боже мой, я даже их помню всех. Ужас какой. Я видела динозавров. И мне казалось, что это навсегда. Точно так же мне казалось, что это навсегда еще месяц назад. Что это навсегда сейчас у нас. Надо собирать чемоданы, уезжать. Но это уже невозможно. Еще 12 лет, а потом еще 12 лет что-нибудь еще. Я уже слышала пару анекдотов про 24-й срок Путина и мавзолей. И как-то, ну, все это я уже проходила, и было тошно. Я очень недолго прожила в эмиграции, очень недолго вернулась на баррикады в 91-м году, потому что, ну, нельзя было оставаться, конечно, ни в коем случае. Я успела на баррикады. И с тех пор не уезжала.
Лет 7, да, 6-7 лет там.
Нет. Я прожила там год. Я прожила там год. И самое забавное, что мы вернулись со всеми друзьями, с которыми я там познакомилась, и мы до сих пор общаемся. И вот буквально вчера я видела одного из них, работавшего тогда официантом в ресторане «Самовар», и меня периодически подкармливавшего в связи с этим. И все здесь именно с 91-го года, все назад, все понимали, что мы строим страну под себя, для себя.
А спеть слабо? Вот сейчас акапелла там.
Мастерство. Почему не слабо-то?
Нет,
пожалуйста.
Из репертуара того времени, чтобы представить.
Из того времени, пожалуйста. Да. Зачем вам знать чужую Аргентину? Вот вам история Каховского раввина, который жил в чудесном городе Каховка в своей уютной и богатой обстановке.
Народ падал, наверное, просто.
Ну, почему? Это был обычный репертуар.
А что, это было с перспективой какой-то? То есть, собирались петь дальше?
Нет, я собиралась выжить. Я собиралась выжить, потому что, ну, сами понимаете, слава богу, мой эффективный муж, да, он оставил квартиру, то есть мы сразу с ним разъехались, потому что я в Америке ждала девушка. А квартиру там оплаченную конторой, в которой он приехал работать, его не выпускали, потому что он был партийный и не женатый. При этом в Америке уже была девушка. А как же партийному без жены уехать? А я уезжала просто потому, что уже больше сил никаких не было, не было перспектив. Я не видела никаких перспектив.
То есть ни родственников там, ни друзей.
Ничего, ничего, ничего.
Так, в ноль.
Одна в ноль. Да? Одна в ноль. Ну, скорее, одна в ноль, чтобы каким-то образом все-таки что-то там построить и всех перетащить. Но
получилось наоборот.
Получилось наоборот, да, совершенно верно. Как обычно, человек предполагает, расскажите Богу о своих планах.
Ольга Романова, гость программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Напомню, девушка из семьи врачей, если верить биографическим данным, там и
нам
обычные
стоматолог,
врачи,
да,
и дантисты. И в полном,
папа, уролог, Моники.
В полном соответствии с текстом Высоцкого, который говорил, где на всех зубов найти, значит, безработица, девушку Олю решили отправить учиться в финансовый институт для того, чтобы хоть один человек обеспечил светлое будущее всей семьи. Так?
Так, но мне было очень приятно. Сейчас моя одноклассница Лена, которая стала доктором и работает сейчас в Мониках, недавно совсем было 70-летие Моник, и она мне позвонила, мы с ней общаемся, и Лена Орлова-Морозова сказала: Оль, ты знаешь, вот у нас на собрании вспоминали, ну, докторов Моники и вспомнили твоего папу. Конечно, я так очень... Мне очень приятно это. Поэтому... А он погиб больше 20 лет назад, поэтому... Меня, конечно, дело сейчас перехватывает. Мне казалось, что мы с мамой помним папу, но когда помнят Моники, спасибо.
Каково было в финансовом институте? А вообще принято хвалиться теми людьми, с которыми учились вместе, однокурсниками или близкими по курсам? Кто в то время там
учился? Во-первых, я уже похвалилась своей одноклассницей Леной, прекрасным доктором, которая, кстати сказать, Лена Орлова-Морозова, она... хоть и занималась после школы в основном там болезнями, связанными с ревматизмом, несколько лет назад переучилась, все бросила и занимается СПИДом. И по этому поводу с ней очень много общих тем. Я видела и знаю проблему уголовный кодекс СПИД, тюрьма СПИД, и тут уж мы с ней совсем объединились. Доктор, который этим... живет или болеет, как доктор болеет, как это, которые, для которой это, безусловно, какая-то цель в жизни, очень благородная, очень серьезная. Я очень горжусь твоей одноклассницей Еленой Орловой Морозовой, просто очень горжусь. И это серьезнее, конечно, чем финансовый институт и олигархи. И за финансовый институт я очень горжусь, конечно, своим тоже однокурсником Козловым Андреем Андреевичем покойным, потому что знала я его очень хорошо из первого курса, и мы продолжали общаться, и когда он уже был очень большим начальником. И он всегда был человеком, вот куда бы его ни заносило, какое бы большое руководство, он всегда уступал место, да, вот, Романова, вот, тебе вот, нет места, да, присаживайся, пожалуйста, и стоит, там, первый зам главы Центрального банка. Ну, хороший очень парень, мне искренне жаль и страшно, что так оборвалась его жизнь, человек очень порядочного, исключительной порядочности. И очень жаль, по глубочайшему убеждению, что это дело, в общем, не расследовано.
С Прохоровым были какие-то разговоры, или это ошибка, что где-то рядом или близко учились, или знали
его? Нет, это все один выпуск. Хлопонин, Андрей Андреевич Козлов, Миша Прохоров, Андрей Клишес. Это все один выпуск. Такой большой, красивый выпуск очень разных людей. Мы, в общем, я, кроме как с Андреем Андреевичем, особенно ни с кем не общалась, но когда пересекаешься по каким-то, не знаю, в основном журналистским делам через там, 20 лет после института вот с Прохоровым, не то чтобы мы пересеклись, он позвонил в июне, когда решил связать себя с политикой, то есть это был разговор, как вчера простились. Ну, это само собой, конечно, нам не надо спрашивать, как дела, старик, да?
У тебя тоже начинали с вареных джинсов, если я не ошибаюсь, Прохоров с
Да, Лапуниным. Ну, надо сказать, что Прохоров с Лапуниным, они тоже были из этой когорты людей, и остались с ними, и я об этом говорю с большим почтением, людей, ответственных за, по крайней мере, за людей, которые вокруг них. И поскольку я не поддерживаю сейчас прохоровскую кампанию, все-таки я не могу не сделать ему огромный комплимент, потому что действительно и Саша Хлопонин, и Миша Прохоров, они днем учились, а по ночам разгружали вагоны с мороженой говядиной. И это было несколько лет. Они ездили в стройотряды, в том числе и зарабатывать деньги, потому что ответственность за семью. У Миши за сестру с ребенком, у Саши за жену и родившуюся маленькую дочку Любу. Это люди, которые всегда понимали, что от них зависит судьба других людей. В этом плане вот не придерешься.
В студенческие времена можно было предположить вот взлет именно этих людей там?
Вне всякого сомнения.
Козлов, Хлопонин.
Ну, вне всякого сомнения. Вне всякого сомнения.
То есть они выделялись на фоне студентов?
Ну, Миша Прохоров выделялся скорее ростом, а Саша Хлопонин выделялся, безусловно, деловой хваткой. Выделялся, знаете, как в Покровских воротах, как личность ярко окрашенная. Безусловно, Александр Геннадьевич – личность ярко окрашенная, вне всякого сомнения. А Андрей Козлов, он выделялся тем, знаете, вот бывают такие вот очень хорошие люди. Ну, вот видно, что сильный, хороший человек. Вот смотришь на него, думаешь, боже мой, ну вот где в тебе какая-нибудь дрянь? Ну, нету. Знаете, как вот Урбан в фильме «Коммунист». Ну где дрянь?
Идеальный положительный герой.
Ну, где? Ну, нету. Вот как-то так.
Ольга Романова, напомню, гостья программы «Без дураков» на эхе Москвы. Ну, несколько малосущественных, шучу, конечно, эпизодов биографии опустим. И выпускницу финансового института Ольгу Романову назначили главным казначеем митинга, состоявшегося вчера. Именно по той причине, что больше никто не потянул.
Нет, наверное, все-таки здесь другая сторона медали. Все-таки по ряду обстоятельств, я думаю, многим известными, просто я хорошо знакома с уголовным экономическим законодательством. Поэтому, да-да-да, поди мне пришей 174. Догоню, сама пришью.
Хлопотная работа была. Насколько сложная. Ну и отчет, конечно, карты на стол, все точно, до копейки 3 миллиона или сколько там было собрано.
4, на сегодняшний день 4 я заглянула сегодня утром, то есть это уже 4 с небольшим миллионом. Я знаю, например, что некоторые опоздавшие, например, Андрей Бележов мне позвонил мне в пятницу, сказал: Оля, вот я сейчас вот на даче не доеду, там дальше только митинг, можно я в понедельник положу через Яндекс деньги? Конечно, конечно, можно в понедельник, потому что нам еще предстоит значительная часть выплат. Дело в том, что Яндекс на деньги, вообще компания Яндекс, хочет сказать отдельное спасибо, сработали блистательно. И вообще компания...
Но это же обычная история, или что в ней было необычного? Каждый может перевести там на любой счет, открытый любым человеком, на Яндекс.Деньги.
Да, совершенно верно. Но мы же с вами знаем, мы же с вами приходим в банк, например. Да, вот мы видим банкоматы перед собой все время. И банкоматы некоторых банков, вполне известных, например, не берут карточки, чтобы положить там денег на телефон. И все время злишься и говоришь: черт возьми, да, вот этот банк нехороший банк, да, неудобно тебе с ним работать. Да? А здесь было сделано так, что вот все удобно. Я тоже, это мой первый в жизни кошелек на Яндексе. Я первый раз вообще столкнулась с компанией Яндекс как потребитель, а не как журналист, не как потребитель информации. И это было очень четко отлажено, и для меня это было удивление. Я видела репортаж, кажется, у Ильи Варламова, у блогера, когда он год назад делал лучшие офисы Москвы, и как раз тогда на первом месте, вот на моем рейтинге был офис Яндекса, и мне было очень интересно бы в нем побывать. Вот я в нем побывала. Действительно, совершенно удивительный офис и удивительные люди. Молодые, креативные, вот то, что я очень люблю. Когда это 20+, и когда у каждого из них мозга в 3 раза больше, чем у меня, всегда это очень здорово. Смотришь на их крылов, думаю: боже мой, как вот мне бы вот в 20 лет бы вот так бы вот. Ух!
То есть претензий к банку, как к Яндекс.Деньги, нет никаких?
Ни малейших. Наоборот, есть удивление и восторг, что есть такие компании, с которыми можно так работать.
А претензии к вам, как к организатору митинга? Ой, ну, в общем, не секрет, говорили о том, что Ольге Романовой поручили, конечно, я тоже немножко тогда пошутил, как знают, что человек, который пустит деньги по назначению, абсолютно которому доверяли большинство организаторов митинга.
Нет, ну, дело в том, что оказалось, что система Яндекс.Деньги настолько прозрачна, да, что и не стыдно никому показать, кто заинтересуется. Единственное, что там достаточно много было платежей личных, поэтому вряд ли можно вывешивать отчетность полностью, что, откуда, где. Ну, не каждый человек давал мне разрешение указывать свои данные, разумеется. Хотя большинство платежей, конечно, обезличены. Это торговые центры, это Евросеть там, и так далее, и так далее, и так далее.
То есть не все можно проследить. Вспомним историю с раскрытием донаторов Навального.
Для меня эта история сейчас тем более удивительна, когда я разобралась, как работает Яндекс.Кошелек. Я вообще не очень хорошо понимаю, откуда это все взялось.
Ну, как любой банк, они обязаны, наверное, по решению там, ну, или спецслужбам, или еще кому-то открыть.
Ну, настолько легко перевести деньги через обезличенный терминал, что мне кажется, большинство так и делают. Не у всех есть электронный банк, не у всех, тем более, есть Яндекс.Кошелек, когда это не может быть обезличенным. А самые простые счета оплачиваются именно так. Плюс ко всему, я делаю исключение для любимых людей, которые по разным причинам не могли дойти там до банка, до платежного терминала. Например, Анатолий Григорьевич Лысенко. Да? И он мой коллега по высшей школе экономики, профессор он высшей школы экономики. И когда он меня поймал в коридоре, даже не в коридоре, у нас было заседание департамента журналист, достал, сказал: Оля, я тебя прошу, сама дойди, сама положи. Ну, естественно, конечно, я это сделала. Или Ирина Ясина, которая моему мужу отдала, сказала: я тебя прошу, да, сходи и положи. Конечно, мы сходим и положим. Мы, то есть, сходили уже и положили, разумеется. Такие вещи, да. И, конечно, отчитываемся, да, что вот положили, значит, талончик.
Публично отчитываетесь за трату денег, теперь к трате, собственно, к митингу.
Значит, пока мы оплатили только один счет, самый большой. Это счет сцена, свет, звук, экраны. 2,5 миллиона рублей. На это дело надо мне еще заплатить подоходный налог свой собственный 13%. Плюс ко всему, конечно, можно было бы сэкономить, например, заплатив компании наличными, если бы компания согласилась их взять. Конечно, тогда бы сэкономили бы 18% НДС. Но тогда бы мы бы не отчитались перед Генеральной прокуратурой, например, или перед чем-нибудь еще. А тут, знаете, такое дело все-таки это серьезное общественное мероприятие. Почти 5000 человек, а столько транзакций было на эти 4 с лишним миллиона поступлений, я думаю, не хотели бы таким образом в темную, в черную передавать свои деньги. Неизвестно кому, неизвестно подо что, неизвестно, ну, конечно, без договора, без всего. Поэтому, конечно, еще плюс вот эти 18%. Еще тендер был устроен в достаточно закрытый специалистами. Я бы сказала словами Германа Грефа, кластер, этот кластер возглавил Юрий Сапрыкин, генеральный директор Афиши Рамблер, и как человек, который устраивал каждый год, и, надеюсь, еще будет устраивать пикники Афиши, да, он прекрасно знает, что почем на этом рынке. К сожалению, на этот рынок наложился новогодний чёс, что никак не привело к удешевлению всего этого мероприятия. Но надо сказать, что победители нам пошли навстречу. Изначально счет был выставлен на 3 миллиона 100. Примерно это мы имели в виду. Потом кое-где поджали, ужали, поторговались 2 900. И в итоге в четверг, в последний момент, все-таки 2 500 000 ушло. И я уже слышала, естественно, конечно, и знаю о проблемах с одним из экранов. Аренда трех экранов. Аренда трех экранов стоила 500 000 рублей. То есть аренда одного экрана примерно 150 000, там чуть побольше. То есть это не самая большая затратная составляющая этого дела. Но там была вот какая история, с которой, конечно, надо будет разбираться. Я в понедельник поставлю в известность, оргкомитета, и я уверена, что Юрий Сапрыкин и эта компания тоже уже сообщила членам оргкомитета. Дело в том, что когда этот экран устанавливали, то проводку к ним, очень защищенную проводку, не положили по земле, что требовало, конечно, копания рва и прочее, прочее. Никто бы не дал на это разрешение. Класть просто по земле, но было невозможно там стоять люди, естественно. Поэтому провели поверху, по самому верху заграждений. И эти заграждения не должны были трогать. В итоге провод оказался в 6 местах. То есть не провод, а это достаточно толстый, здоровый кабель. Это много проводов. Да, естественно, что один экран не подсоединяется одним проводом. Одним тоненьким проводком, конечно, нет. В 6 местах оказался порван. И, конечно, нам сказали, что если бы было бы хотя бы 3 места, но могли попробовать соединить. 6 уже невозможно.
Да, мы продолжим этот разговор. Подошло время новостей. Мы прервемся как раз сейчас на новости, потом вернемся в студию. Напомню, в гостях у меня Ольга Романова.
Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Напомню, что моя сегодняшняя гостья Ольга Романова. Говорим о финансировании митинга. Я думаю, что скоро прекратим, но несколько вопросов еще остается. Какие еще статьи были расходов?
Больше не было никаких статей расходов. Дальше я буду возмещать, например, коллеге Пархоменко его собственные затраты на установку сортиров, если мне Сергей Пархоменко представит соответствующую документацию, которая меня удовлетворит.
То есть он лично эти сортиры перетащил на площадь? Да? Это его личные, да? Да?
Это, нет, это его личные деньги. В принципе, очень многие наши коллеги и не коллеги, просто приличные люди, просто на свои деньги делали что-то. Например, бесплатный чай. Или, например, я знаю, что люди приносили там бесплатные макароны, да, и раздавали. Естественно, там транспаранты люди делали сами. Белые ленточки, вот эти белые ленточки от группы «Белая лента». Люди тоже все покупали сами, ни у кого ничего,
кстати,
не просили.
У вас ленточка без надписи, без всяких, а то
без
сейчас
надписи
пишут много.
И,
да,
и значок без надписи, я думаю, что надпись появится позже. И люди прекрасно, которые делали там Чебурашку. Спасибо отдельно Эдуарду Успенскому за Чебурашку. Наш Чебурашка стал Че Геварой за честные выборы. Вообще очень много Че с этим связано.
А презервативы раздавали тоже бесплатно там?
4 числа Чебурашка за честные выборы, настоящий Че Гевара. Презервативы, насколько я знаю, мне позвонил знакомый бизнесмен средней руки, очень симпатичный парень, который собрался со своими же коллегами, однокашниками, не знаю, соратниками по бизнесу. И в одном из очень дорогих и очень известных ресторанов Москвы, где они надували эти презервативы, притащили гелевую установку, и потом с этим тем богачеством отправились на проспект Сахарова.
Я просто в журнале писали о том, что перед началом еще акции раздавали бесплатно с разговором о том, что не нравится один, выбери другой.
Ну, там много всего было креативного. И, к сожалению, с оценой мало чего увидишь. Я поэтому вот впервые была во время митинга на сцене, всегда была в толпе. И поняла, конечно, что в толпе куда как интересней.
Последний вопрос по финансированию. Уже готовится или был подан иск по поводу наличия иностранных денег в организации этого митинга, поскольку там выступали люди, ну, политические деятели, которым по закону, понятно, противопоказано подпитываться деньгами из-за рубежа. Проверяли там на фунт стерлингов, на доллар счет или как?
Дело образом? В том, что Яндекс.Кошелек устроен таким образом, что туда нельзя заплатить из-за границ. Это вопрос к Яндексу. Невозможно.
То есть, если есть агенты влияния здесь, им можно перевести деньги, и они могут положить деньги на счет, в принципе.
Да, в российских рублях и через российские терминалы, российские банки.
Отмыть.
Плюс ко всему, есть верхняя планка платежа 15 тысяч рублей. Поэтому даже если проносить их, провозить за границу в трусах, я не знаю, там все равно много не положишь.
То есть вас не волнует вопрос о финансировании из-за рубежа вот этих митингов, как организаторов в целом?
Как раз Яндекс.Кошелек тем и хорош, что как вот не бейся, а из-за границы не положишь.
Ольга Романова, не только финансист, хотя по образованию финансист, но еще один из организаторов этого митинга. Вопрос к вам многие задавали, вопросы, которые пришли по интернету. Довольны ли результатами? Что понравилось, что не понравилось?
Результатов, наверное, и быть не могло, и никто никаких результатов не ожидал. Какой может быть результат? Что Путин застыдится и уйдет?
Ну, как-то у первого митинга был определенный результат. Нынешний действующий президент России внес или сказал, что вносит целый пакет законопроектов.
Ну, здесь, понимаете, в чем дело?
Он сказал, что это не результат митинга, да, сразу отметим это.
Безусловно. Но, во-первых, этот пакет будет действовать с 2013 года, если он вообще будет принят. А что в 2013 году при нынешнем развитии ситуации еще бабушка сказала надвое? Во-вторых, этот пакет необходим немедленно, а не с 2013 года. А в-третьих, все-таки и в самых главных, наш президент, к сожалению, даже не хромая утка. Хромая утка, она имеет какую-то объявленную ценность, да? Хромую утку можно, например, съесть. То есть в хромой утке много толку. А когда хромая утка уже съедена и раздается урчание из желудка, это, конечно, очень интересно, но ценности не имеет.
Подождите, будущий премьер, по крайней мере, так было объявлено народу. Возможный премьер, если будет избран Путин президентом, Медведев станет премьером. Это было заявлено официально. Все-таки премьер-министр трудно назвать, ну, даже хромой уткой, наверное.
Давайте вспомним премьеров российского правительства. Помните, Фродков такой был? Могучий премьер. А помните премьера Касьянова Михаила Михайловича?
Да, и Черномырдина помним тоже.
Разные какие люди, правда? Черномырдин – премьер. Ого-го, премьерище! Или Кириенко премьер, ну, или Примаков премьер, разные же. Или вот Путин премьер. Понятно же, что все 4 года страну провел Путин. Поэтому тут уже все-таки как ни назови, как ни крути.
Окей, не будем вдаваться в споры, вернемся к содержанию митинга. Скажем так, насколько удовлетворены содержанием того, что там говорилось? Потому что силы выступали самые различные, об этом уже неоднократно говорили. Это именно так задумывалось или все-таки с некоторым, ну, нехорошим ощущением давали слово некоторым из ораторов?
Да, лично у меня было очень нехорошее ощущение, и мне было неприятно давать слово некоторым ораторам, причем разного толка, как крайне правого, так и крайне левого, да, я так бы сказала, спектр. У меня-то были любимцы, вот лично мои, это, и я выцеганила любимцы среди публики, среди людей, которые реально занимались транспарантами, плакатами, вот молодые, вот мои любимые, которые 20+, те, которые... Вот которых я очень хочу в президенты. Я их хочу в президенты. Всех до одного. Ну, или с премьером, пусть они там сами между собой договариваются. Будет, по-моему, очень мило. А главное, они, конечно, они очень умные, они умнее. Они умнее, вне всякого сомнения, тому, кому сейчас сколько-то там, и кто сидит сейчас в правительстве, которому ничего не надо. Количество людей, конечно, количество и качество людей, которые пришли на митинг, оно было, конечно, фантастическим, оно было потрясающим. А что касается разнообразия выступающих, так это же митинг не за выбор какого-то кандидата, не за выбор стратегии развития страны. Этот выбор будет сделан, видимо, тогда, когда... будут удовлетворены тем или иным образом требования митингов. То есть все люди, которые пришли на митинг, и все люди, которые выступали с разных трибун, они все за честность. За честность. То есть против любых фальсификаций, против того, чтобы их называли бандерлогами, презервативами или как бы то ни было еще, они просто за честность. Мы за честность. Правые, левые, девочки, мальчики, мужчины, бабушки, мы за честность. И мы против того, чтобы нас не считали за граждан. Мы против, мы граждане. Вот, собственно, цель митинга – сказать, что мы, граждане, с нами нужно считаться.
Осуществить давление. Буквально говоря словами практически Ксении Собчак, которую, правда, так довольно прилично освистали на этом митинге, что мы за влияние на власть. Мы не боремся за власть, мы боремся за влияние на власть имущих. Или нет?
Даже если... А это, скорее всего, то есть там были и зарегистрированы официально кандидаты в президенты, как Явлинский или как Прохоров, который не выступал на митинге, был. Совершенно понятно, что мы не можем говорить в этом случае, мы не боремся за власть. Ну, кто-то из нас за власть борется.
То есть митинг общегражданский – это просто площадка, как интернет-площадка для объединения совершенно различных
безусловно.
Взглядов, так и здесь.
Безусловно. Как это говорилось, мы не левые, мы не правые, мы валенки. Мы валенки, мы в хорошем смысле, мы равны друг другу. И я сегодня разговаривала, очень много общалась со своими прекрасными друзьями, каждый из которых находился в разных точках митинга, и мне рассказывали о том, что абсолютно была адекватна реакция и у оранжевого спектра, и у оранжево-бело-черного спектра. То есть это были абсолютно нормальные люди.
Тем не менее, Оль, к митингу вернемся. Да, вот в странах, ну, скажем так, европейской демократии бывает так, что, допустим, крайне правые вывели на улице 50 тысяч человек. Через неделю президент там объявляет о митинге своем в защиту либеральных идей, вводит на улице 100 тысяч человек. Все понятно, это способ давления на власть, но власть в данном случае показывает, что она сильнее, она больше людей выводит на улицы. Первый митинг прошел, не будем говорить о цифрах, но почти все согласны, что второй был раз в полтора многочисленнее, чем первый. Да? Ну и требования еще два пункта добавилось. Что дальше? Перерыв до февраля, все новогодние каникулы, потому что у нас условия суровые, зима.
Ну, во-первых, абсолютно невозможно и не нужно никого агитировать в новогодние праздники. Есть святое, в конце концов. Каждый год 31 числа мы с друзьями идем в баню. И это не отменить, понимаете? Это не отменить никому. Ни Медведеву, ни Путину, ни оппозиции. Это не отменить. Поэтому зачем бороться с... я не знаю, с ветром, ну, с чем, вот с данностью. Это невозможно. И не нужно. и не нужно. Потом очень простые есть требования митингующих, которые, в общем, все поддерживаются единогласно. Отставка Чурова. Да, конечно, отставка Чурова. Это можно сделать одним росчерком пера немедленно прямо сейчас. Перевыборы. Да, конечно, отмена результатов выборов, иначе очень большое число людей, очень большая доля российских граждан будут считать эту Думу, которая, минуточку, принимает законы, нелегитимной. То есть не будет подчиняться законам. Так нельзя. Это нехорошо, не подчиняться закону. Мы же не судьи и прокуроры. Мы должны подчиняться закону. Это они не подчиняются, а мы нет, мы чтем. Потом немедленное освобождение заведомо неправосудно осужденных. Безусловно. Безусловно. И об этом говорится давно. И, конечно, все это требует, в принципе, большой кропотливой работы, большой починки системы. Очень серьезно. Но есть вещи, которые можно сделать немедленно. Вот эти вещи можно сделать немедленно. Вчера, сегодня, завтра. Немедленно. И если эти вещи не делаются, а, судя по всему, они не делаются, стало быть, все-таки надо говорить о том, что власть не плевала на граждан, и на проблемы, которые гражданам кажутся крайне важными.
Был еще важный пункт, который отметили даже все крупные официальные телеканалы. Разница митинга на Сахарова с митингом на Болотной состояла, как они отметили, как отмечали журналисты и наблюдатели, смещение акцентов. Не Чурова в отставку, а Путина в отставку.
Да, Путина в отставку. Здесь уже это звучало просто буквально отовсюду. Это было написано едва ли не на каждом плакате. Все-таки, что еще важно, очень важно, все-таки митинг почтил минуты памяти Вацлава Гавела. И в самом центре был плакат именно с портретом Вацлава Гавела. И что самое приятное, после митинга мы с мужем поймали машину, уехали достаточно далеко, на Садовое кольцо, греться и срочно съесть борща. И рядом с нами стоял этот плакат. Пришли люди именно с этим плакатом за борщом. Это было очень здорово. Конечно, мы медленно перебратались. Выяснилось, что это трое молодых парней, очень симпатичных, банкир, журналист и экономист. Чудесно. Молодые парни, которых, опять же, каждого в президент.
Я все-таки к призывам и к тому, что может произойти. Будет ли митинг в феврале планируемый, состоится ли он вообще? Будет ли он более многочисленным, чем прошедшие митинги? Что должно случиться для того, чтобы вот эта митинговая демократия вошла в обычное русло, скажем так? Хотя в некоторых странах 50 тысяч человек выходит на улицы, это, в общем, обычно, там, ну, почти там каждый месяц, там, или это мы немножко отвыкли от этого в силу разных обстоятельств. Нужно ли удовлетворить все эти требования власти для того, чтобы организаторы митинга, а я к вам обращаюсь сейчас как к одному из организаторов митинга, чтобы они сказали, что все, ребята, хватит, наши требования удовлетворены там на 60%, на 80%, давайте работать на своих местах?
Безусловно, плюс ко всему, безусловно, власть должна удовлетворить все эти требования. Ну уж, по крайней мере, можно говорить о том, пройдет ли следующий митинг, когда, ну, хотя бы половина требований будет удовлетворена. Плюс ко всему, в субботу вечером истек срок, когда премьер-министр России Владимир Путин может оставаться на посту премьер-министра Российской Федерации, потому что есть закон 41-й, да, федеральный закон о выборах президента Российской Федерации, где черным по белому написано, что кандидат президента никак не может совмещать свою кандидатскую деятельность с занятием поста премьер-министра. Например, то есть он обязан уйти в отпуск. То есть сейчас Владимир Ильич нарушает закон. И так он делает не в первый раз, потому что еще его прямая линия общения с народом была крайне сомнительна с точки зрения именно этого закона о выборах президента Российской Федерации. Потому что к нему уже обращались многие не как к премьеру, а как к кандидату в президенты. Что есть тоже нарушение, безусловно. То есть я считаю, что нарушителем закона не место ни в Белом доме, ни в Кремле. Вне всякого сомнения. И чем дольше Владимир Владимирович Путин будет нарушать российские законы, тем, соответственно, с большей вероятностью можно прогнозировать, что российские избиратели будут крайне довольны таким отношением к Конституции, к федеральным законам. Что логично. У нас замечательные граждане с повышенным правосознанием. Замечательно. Чудесные граждане.
Ольга Романова, гостья программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Мы, наверное, не очень хорошо знали в те времена Ольгу Романову как финансового аналитика. Мы очень хорошо знали Ольгу Романову как журналиста и телеведущую, в том числе лауреата двух премий ТЭФИ. А можем ли мы узнать...
Самая дорогая моя премия – это все-таки премия Гайдара.
Мы знали и знаем Ольгу Романову как общественного деятеля в защиту осужденных. А узнаем ли мы Ольгу Романову как политического деятеля? Означает ли это начало вашей политической карьеры?
Вы знаете, мне бы не хотелось заниматься политикой. Я не считаю себя ни готовой к этому, ни достойной этого. Плюс ко всему, я не трус, но я боюсь.
В каком смысле?
Неответственности. Я боюсь того, что это сопровождает. Мне не хотелось бы, там, чтобы моя мама там, или мой муж, или мои дети там, читали бы там, в рамках войны компроматов, что обязательно, да, какие-нибудь штуки, которые для барышни показались бы унизительно, например. Просто мне этого не хочется. И это, наверное, все-таки не первое, это 25-е, в конце концов, перетерпится. Другое дело, что я, в принципе, считаю, что следующий президент или следующий крупный политик, тот, который сейчас вызревает на улице или пьет где-нибудь сейчас пиво, я даже примерно знаю несколько мест в Москве, где собираются такие люди. Где он сейчас пьет пиво? Да, совершенно верно. Это совсем не пафосные такие молодежные, вполне места интеллектуальные. Я думаю, что этот человек, который вот сейчас должен выйти на сцену, должен сказать, вот у меня есть, вот у меня в голове созрело 7 вещей, которые должен сделать сейчас действительно серьезный политик. Там, я выдвигаюсь не знаю, там, в президенты, там, куда угодно, во-первых, с обещанием твердым уйти максимум через год и не выставлять свою кандидатуру на повторный выбор президента больше никогда. Но за этот год, там, в течение 45 дней, например, публично пересмотреть итоги выборов, назначить новую дату парламентских выборов, вынести на всенародное обсуждение или референдум новый избирательный закон, провести новые избирательные законы через новый парламент, новую думу и быть лично ответственным за отсутствие фальсификации, при этом, конечно, назначив новый состав ЦИК. Конечно, объявить о крайне необходимых реформах, да, в том числе судебной реформе, там, о чем мы очень давно говорим, заняться заведомо неправосудно осужденными, то есть пересматривать дела. И когда человек это все выполнит, он должен объявить новые президентские выборы и уйти себе спокойно.
Оль, секундочку, вы правда говорите о людях 20-летних? Что 20-летний
нет,
человек
конечно,
может это сделать?
Нет, конечно,
когда ваш знакомый
том,
по институту Михаил Прохоров так пролетел
конечно,
со своей партией,
нет.
как мальчик?
Конечно, нет. Я на них смотрю, на 20-летних, с надеждой, что когда им будет 40... Вот они будут идеальными кандидатами, если сохранятся с этим задором и с этими мозгами. Конечно, нет. Это же селекция из этих прекрасных совершенно мушек-дрозофил вырастет несколько прекрасных, совершенно настоящих лидеров в течение лет. Но из них, а не из нас. Из них, конечно.
Времени, к сожалению, мало, но несколько фигур реальных. Прохоров имеет шанс стать президентом?
Он имеет все шансы, я считаю, стать президентом. Но это очень опасно, поскольку если он получит достаточное количество голосов, если все... данные для того, чтобы думать, что он немедленно отдаст их Путину, например. Мне бы этого не хотелось.
Явлинский,
я думаю, кандидат не проходной, потому что хотя бы сам этого не хочет. Вот, ну, человек этого не хочет. Не хочет.
Навальный, если бы он выдвинулся?
Навальный, если бы выдвинулся, имел бы безусловно, очень большой шанс, а вот хорошо это или плохо, я думаю, это, об этом стоит поговорить отдельно, долго, и тут не хватит 1 минуты и 30 секунд, чтобы сказать что-то однозначное. Конечно, личность, он харизматичная, очень популярная, которая нуждается, конечно, еще в серьезном опыте и доводке.
Ну и, наконец, пропуская несколько фигур, Зюганов, учитывая успех коммунистов на парламентских выборах, не исключено, что если дойдет до второго тура, то состязаться будут Путин и Зюганов.
Нет, вообще, конечно, коммунизм и коммунистическая идея, которую можно назвать розовой, как это было в Польше, да, там многие страны Восточной Европы проходили возвращение так или иначе социалистов, кем, конечно, на самом деле является Зюганов. И, кстати говоря, у коммунистов очень много сейчас внизу растет лидеров очень интересных. Выборы в Бердске, в Новосибирской области, это ясно показывает, да, какой там парень выиграл, замечательный совершенно. Но сам Зюганов, конечно, нет. Тем более, что он, ровно как и Явлинский, не очень хочет быть президентом.
Ну, в дихотомии Путин-Зюганов за кого голосовали бы?
Собрала бы чемодан.
Ольга Романова, гостья программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». И, наверное, уже последний вопрос, учитывая время, которое подходит. Ольга у нас не только Романова, но еще и Злобная. По крайней мере, такой псевдоним.
Да нет же, это не я, честное слово. Ну, я, конечно, не добрая, я очень злобная.
А как же история про то, что выбирали из двух псевдонимов? Ольга Злобная и что-то там было Мата Харина.
Это журналистский стёб чистой воды. Я с удовольствием бы под эту историю подписалась, она мне нравится. Она мне очень нравится, но ее не было. Я бы с удовольствием бы выдумала, вам бы ее рассказала или подписалась бы под уже существующей. Это шикарная история. Здорово, очень здорово рассказанная. Но не моя. Я бы ее с удовольствием взяла бы себе.
Но ваши комментарии, насколько я помню, всегда были, ну, не злобные, но были такие сердитые, очень жесткие. Со временем добрее стали.
Да и вообще как-то...
Белые, пушистые.
Абсолютно.
Ну, наконец, последний вопрос. Еще одна легенда о том, что вы расставались со своими предыдущими мужьями, потому что они плохо играли в преферанс. Что для вас преферанс?
Нет, ну, это шутка, это моя шутка уже, конечно, моего авторства, но шутка, конечно. Мне просто действительно первый брак был настолько студенческий, второй не считается, но я не хотела бы, чтобы когда-нибудь это вылезло бы и сказали, был еще муж, которого Романова скрывает. Это был фиктивный брак, действительно, из-за отъездов, но чё уж. Все печати надо считать.
Так все-таки преферанс. Преферанс или политик? Очень коротко. Что интереснее?
Нет, безусловно, преферанс, что-то говорить-то, конечно, там считать надо, там все-таки и думать, и просчитывать соперника и так далее. А политика гораздо более примитивное дело, и удовольствия от нее, мне кажется, гораздо меньше.
Ольга Романова была моей гостьей сегодня в программе «Без дураков». Спасибо огромное, Оль, за то, что пришли и отвечали на наши вопросы. Всего доброго.
Спасибо.